этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Непонятый Москвой и Вашингтоном Трамп. Почему победа Дональда Трампа на президентских выборах стала шоком для половины населения страны? Почему нобелевский лауреат не подозревал о масштабах гнева, испытываемого американской глубинкой? Может ли Дональд Трамп пройти по пути Рональда Рейгана? Протянет ли Трамп руку Путину? Сможет ли Путин вести дела с Трампом на равных? В передаче участвуют экономист, профессор Хейверфорд колледжа в Пенсильвании Владимир Конторович, политолог, директор Кенноновского института Вильсоновского центра в Вашингтоне Мэтью Рожанский, политолог, сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеффри Манков и политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эрик Ширяев. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В четверг вечером в нескольких американских городах вновь прошли демонстрации протеста под лозунгом «Трамп не мой президент». Протесты были немногочисленными, но их участники, избравшие местом сбора здания, принадлежащие компании Трампа, компенсировали немногочисленность шумом и вызывающим поведением. Кое-где жгли американские флаги и чучело Трампа. В Нью-Йорке толпа, собравшаяся у небоскреба «Трамп Тауэр», скандировала непристойности. За два вечера протестов 124 человека были арестованы по обвинению в вандализме и атаках на полицейских. Дело дошло до того, что Дональд Трамп не выдержал, и вечером в четверг, через несколько часов после встречи в Белом доме с президентом Обамой, отправил со своего смартфона сообщение в Твиттере. «Только что у нас были очень открытые и успешные президентские выборы. Теперь профессионалы протестов, подстрекаемые средствами информации, протестуют. Очень несправедливо». У новоизбранного президента Трампа были веские основания для жалоб. Победа на выборах ни одного из его ближайших предшественников не оспаривалась на улице. Даже поражение Альберта Гора Джорджу Бушу-младшему, по сути, предопределенное Верховным судом, не вызвало уличных эксцессов. Но победа Дональда Трампа оказалась полнейшей неожиданностью для почти половины населения страны, проголосовавшего за Клинтон. На следующее утро после выборов, по пути на работу, я ощутил какую-то нервозность даже в поезде нью-йоркского метро. Пол вагона сочувственно хмыкнуло, когда из уст экзальтированной дамы, которой не досталось места, выскочило горестное такое: «Что уж там, когда Трамп победил?» Почему победа Трампа стала сильнейшим психологическим ударом для половины страны? Почему эти люди не могли представить такого исхода? Вопрос Владимиру Конторовичу.
Когда есть две партии, одна из них побеждает, перевесом в 1%, победила другую половину. Тут интересно, что победившая сторона победила не только другую партию, она победила верхушку свою, своих журналистов, своих экспертов, своих социологов, своих бывших президентов. Вот что интересно.
Но хорошо, в таком случае ответьте тем, кто видит в победе Трампа торжество негативных сил.
Идея о том, что негативные силы, позитивные силы, что есть направление истории, есть прогресс и реакция. Это старая марксистская идея, широко распространенная. Но у истории нет направления, есть группы, у них есть интересы. Они группируются то так, то этак, перегруппировываются. Их интересы меняются. И демократические деятели бьют себя в грудь. А мы недооценили интересы этой группы. Мы не поняли, как мы их прищемили. Кстати, насчет сил зла. Я все помню избирательную кампанию 80-го года. Рейган не мог победить, потому что он был дурак. Его дураком называли по телевизору, в прессе. Он дурак. И он второразрядный актеришка. А уж то, что мир сгорит, так это было понятно, он сожжет весь мир. Лидеры иностранных государств высказывали, как им страшно. Весь мир в ужасе был от того, что избрали Рейгана. Ковбой с пистолетами стреляет. Так что повторяется история каждые 4-8 лет. Особенно, когда резкая смена курса.
Эрик Ширяев, с вашей точки зрения, о чем свидетельствует победа Трампа?
С точки зрения, скажем так, технической, его победа показала, что мы и те, кто занимается общественным мнением, не могут правильно его мерить. Все прогнозы, за исключением Расмуссен, указали победу Клинтон 2, 3 или 5%. Только один Расмуссен показал победу Трампа 2%, они оказались правы. И все потому, что мы не можем предсказывать, сколько народу придет голосовать. Мы рассчитываем, что придет примерно столько же, сколько 5 лет назад, 4 года назад, 8, чуть побольше, поменьше. На самом деле приходит другое количество людей пришло, и они-то решили выборы в пользу Трампа.
А все-таки почему не заметили вот эти 40 с лишним процентов населения? Или не хотели заметить?
Существует в политологии термин «климат мнения». Многие из нас живет, и так во всех странах, в своем мыльном пузыре. Мы считаем, что вот так и должно быть, так и произойдет. Говоря конкретно, американские специалисты и политики, многие политики, не учли голосование белых американцев. С высшим, без высшего образования, действительно, каким-то образом, по иронии, злой или доброй, она выпала рассмотрение. Мы говорим о меньшинствах, и, кстати, меньшинства-то ведь не все голосовали за Клинтон.
30% проголосовали за Трампа.
Но вот что касается белых мужчин и женщин, молчаливое большинство, как и при Никсоне в 1968 году, оказалось более активным, проголосовало. И вот, пожалуйста, мы имеем результат.
Профессор Конторович, Нобелевский лауреат, экономический обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Пол Кругман поразил, нужно сказать, меня в день выборов. Он выразил искреннее изумление, внезапно открывшееся перед ним глубиной негодования, испытываемой значительной частью населения страны. Кругман, который в своих комментариях выступает апологетом политики и демократической администрации, удивляется, на чем держится страна, когда здесь царят такие настроения. Сумеют США преодолеть этот раскол? Чем он чреват?
Этот раскол произошел не сам по себе. Некоторые политики строили свою карьеру на том, что они натравливали одни группы на другие, говорили одним группам, что они жертвы, а другие целые группы обвинялись во всех моральных и политических грехах. Это была сознательная апелляция к племенным инстинктам. Она привела, конечно, к большей фрагментации, чем была когда-то. Значит, Америка, скажем так, этнически не более разнообразна, чем она была в начале века, когда была массовая эмиграция. Но тогда политики обеих партий вели один и тот же курс. Надо ассимилироваться и становиться американцами. Они пытались расколоть страну по принципу «ты откуда? Вот иди к нам, мы тебе что-то дадим, мы тебя зарегистрируем как отдельную группу, и у тебя будут льготы». Эта политика приводит к большему расколу в стране. А будем надеяться, что политики опомнятся и поменяют свой курс. В частности, результаты этих выборов – это реакция группы, которую непрерывно называли российской, ненавистницей того, ненавистницей того, женщин, гомосексуалистов. И если когда их дети шли в колледж, им там объясняли, что все, что есть на свете, это вина белого человека. Им надоело, как говорится, такая политика. Политика, которая апеллирует к расовой и этнической идентичности, она же работает в обе стороны. Можно к тем группам, а можно и к этим. Эти тоже поняли. Но, смотри.
Хорошо, но все-таки ваше предположение ученого, если в науке можно делать предположение.
Но науки тут нету. Если политики опомнятся и решат, что они завели дело слишком далеко, не будут, скажем, возобновлять в Калифорнии обучение на испанском языке, чтобы люди, дети потом работу не могли себе найти, и делать прочие, проводить прочие курсы, которые апеллируют к каким-то отдельным группам, чтобы сделать их отдельными, то все это можно починить.
Дональд Трамп, фигура, вызвавшая тревожные чувства, я бы сказал, у многих американцев, способен он сыграть роль объединителя, как он обещает?
Вы делаете голословные утверждения. Для кого-то он выглядит фигурой тревожной. Для большинства избирателей он не выглядит фигурой тревожной. Ну, так всегда кандидат противоположной партии выглядит фигурой тревожной. Для большинства избирателей Хиллари Клинтон выглядела фигурой тревожной. И они могут вам сказать, почему. Трамп произвел плохое первое впечатление. Он был человек неопытный и импульсивный. И когда он начал избирательную кампанию, он много чего говорит. Вы можете заметить, что с тех пор, как у него появился аппарат, он оброс людьми, они его стали поправлять. И он стал свои позиции поправлять. Его позицию по иммиграции, она качественно осталась той же, но детали сильно поменялись, она сильно смягчилась. Его позиция по НАТО качественно осталась той же, но она смягчилась. Уже броские фразы, типа, что уйдем, не надо нам это НАТО, он больше не говорит. Он умерил свою позицию. Так что судить его по тем фразочкам, которые он бросал в начале, там, в середине кампании, я думаю, это опрометчиво. Трамп строит высокие дома. Это сложная технологическая задача. Они дома не падают, они стоят, они хорошо работают, они приносят прибыль. Почему? Потому что Трамп умеет нанимать инженеров, прорабов и других управляющих, которые знают свое дело. И вот эти дома таким образом строятся, стоят и все в порядке. Его аппарат оказал на него хорошее влияние. Помог ему без аппарата, это он бы не выиграл. Почему нет? Он имена людей, которые называются на разные должности, вполне уважаемые люди.
Рик Ширяев, как вы относитесь к страхам по поводу раскола общества? В среду, в четверг мы видим, тысячи сторонников Клинтон митинговали в нескольких городах, отказываясь принять победу Трампа. Событие небывалое, насколько я понимаю, хотя число протестующих было, в общем, ничтожным.
Вообще, по поводу единства и раскола, у меня совершенно противоположная точка зрения. С Владимиром согласен по его аргументам по политике. Но я вообще не считал и не считаю, и не буду считать, что единство в нации должно быть. Мы же не живем в обществе тоталитарном. Мы же не занимаемся созданием общественной идеологии, единой идеологии, как в России, там, и духовностью, державностью. Это нет. Америка сильна тем, что мы разделены, и мы спорим, и Трампу не нужно обязательно объединять. Это будет большая проблема, если мы будем маршировать в одном строю и говорить одни и те же истины. В 1968 году, когда Никсон шел к власти, и когда демократы держали власть, страна была в пожарах, Детройт горел, расовые бунты, демонстрации, студенты бегали, их стреляли, страна была в худшем положении. Сейчас мы расколоты по-здоровому, так и должно быть. Пусть не соглашаются, пусть спорят, пускай, даже критикуют с пристрастием, так и должно быть. Поэтому Трампу не нужно заниматься социальным объединением, не нужно это нам делать. Мы сильны как раз тем, что Америка разнообразная, спорящая, и я буду считать, что это будет страшные дни, когда Америка будет идти в унисон, в одну песню петь, верить в одного Бога.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Непонятый Москвой и Вашингтоном Трамп. Почему победа Дональда Трампа на президентских выборах стала шоком для половины населения страны? Протянет ли Трамп руку Путину? В передаче участвуют Владимир Конторович, Мэтью Рожанский, Джеффри Манков и Эрик Ширяев. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жидов. Итак, победа Трампа шокировала половину американцев. В том, что касается России, если это был шок, то это был возбуждающий шок. Западные репортеры писали о радости, с которой встретили в Москве известие о победе Трампа. Мои американские собеседники не видят оснований для таких чувств. В лучшем случае, как они считают, Кремлю придется забыть о гордости и сделать первый шаг в направлении Белого дома. В худшем президент Трамп может превратиться в неприятный сюрприз для Владимира Путина. Вот что говорит Мэтью Рожанский. Есть ли у Кремля, у российского руководства основания радоваться победе Трампа?
Вот здесь интересный момент, потому что, с одной стороны, если вы согласны с предложением, что направление политики Клинтона и направление ответной политики Путина было фактически направление продолжаемого конфликта, тогда, конечно, это причина для всех радоваться. Почему нет? Потому что есть, наконец-то, какое-то окно, минимальное окно возможностей для обсуждения, снижения провокаций, конфликта между этими ядерными супердержавами. Поэтому это, я бы сказал, не трагедия ни для кого. Это хорошо для американцев тоже. Но, с другой стороны, мы фактически не знаем, о чем реально он будет переговорить с Путиным. С какими стратегическими целями, для чего или ради чего будет он дойти до какому-то консенсусу с Россией о борьбе с ИГИЛом. То есть мы не знаем его процессы мышления, мы не знаем его стратегический взгляд, имеет ли он такой. Мы только знаем, что он, в отличие от Клинтона, он хочет как-то переговорить с Путиным и сотрудничать, если можно, с Россией.
Мы что-то знаем о людях вокруг Трампа? Вот есть какие-то объективные основания о том, чтобы судить, что может собой представлять его внешняя политика? Или таких оснований совсем нет?
Очень мало знаем по двум причинам. Первое, что его стиль совсем отличается от политических правил нашей системы. То есть в таком случае я ожидаю, вполне возможно, что он нанят только близких друзей, только даже членов семьи. Вполне возможно, что в его Белом доме будет черный ящик совсем неизвестных людей. Это вполне возможно. Вторая причина. Он мало всего об этом говорил. в отличие еще от Клинтона, которая, ну, фактически мы всегда вокруг нее видели люди, которые ее поддержали, которые даже открыто говорили о том, что они хотят быть какими-то секретарями, замсекретарями и так далее, Понимаете, это совсем-совсем другой контекст, чтобы даже начинать спекулировать, а кто будет вокруг Трампа, мы фактически не знаем.
Владимир Конторович, если верить заголовкам прессы, в Москве возрадовались победе Трампа. Есть у Кремля поводы для радости, как вы считаете?
А никто еще не знает. Никто не знает, как это повернется, этого не знает и сам Трамп. Настроение в стране, к которому он апеллировал, это настроение усталости от бесполезных, безвыигрышных, бесконечных войн, черт знает где. Черт знает зачем. Скажем, он начнет сокращать американское вмешательство в мире. Что первое он сделает? Ну, например, сдаст Афганистан. С одной стороны, это как бы Америка, которая уходит в себя. И Путин бы этого хотел. Но если Америка выйдет из Афганистана, то это немедленная, страшная головная боль для России. Там никаких преград для проникновения всего этого добра в Россию. Путин был очень рад, когда Америка влезла в Афганистан, помогала, тогда дружили. Вот если она сейчас выйдет, это хорошо или плохо? Путин хочет, чтобы Америка ушла с пути, меньше вмешивалась, но вот это будет наверняка тяжело переварить, если я должна будет что-то делать по поводу Афганистана. Я не думаю, что Трамп выйдет из НАТО. Трамп будет давить на союзников по НАТО, чтобы они тратили больше. Трамп будет улучшать отношения с теми странами, которые тратят 2%. Базы переводить в эти страны и тратить им больше американских долларов. Я не знаю, расколет ли это НАТО.
Слова утешения Украине вы готовы сказать или не готовы? Или Трамп отдаст Украину Путину?
А уже отдали. А что такое Минский процесс? Минский процесс. Это вместо того, чтобы назвать вещи своими именами и говорить о российской агрессии в Донбассе. Пошла речь о том, что там есть 3 стороны, и Россия как бы тут не агрессор. А это что такое Минский процесс?
Но все-таки-то санкции ввели и держат?
Да, санкции держат. Держатся они, как вы хорошо знаете, на соплях. Европейцы все время рвутся их отменить, там еле-еле удерживают.
Эрик Ширяев, ваша точка зрения. Что ожидать Кремлю от администрации Трампа?
Допустим, как в теореме, что Трамп будет вести как бизнесмен и... Также он будет выполнять свои предвыборные обещания, данные в этом году. Трампу улучшение в российских, американских отношениях особенно не нужно. Конечно, неплохо было бы иметь хорошие отношения, но стремиться к ним путем компромиссов или переговоров, или путем сдачи что-нибудь в обмен на что-то другое, это не нужно. Это американская политика не будет такая, допуская, что Трамп будет таким же, как он был во время кампании предвыборной и остается бизнесменом. Это России нужно. Если нужно ей каким-то образом идти на переговоры, компромиссы, снимать санкции себя в обмен на что-то. Если им это будет нужно, скорее всего, на это они пойдут. А Трампу и Америке это не нужно. И не нужно будет, в принципе, и Клинтон была президентом, она бы не смогла бы ничего сделать в этом плане особенного. И Трампу это особенно не нужно. Америка в России покупать ничего не может. Наоборот, мы заинтересованы в дешевой нефти, в дешевом газе, потому что в Америке их полно. Тем, чтобы идти на компромисс с Россией ради чего-то, ради просто какого-то абстрактного улучшения отношений, на это ни сил, ни времени, ни средств сейчас, по крайней мере, нету. Поэтому теннисный мяч находится на стороне России. Если им нужно будет, они пойдут на какие-то уступки, компромиссы. Но это, скорее всего, как говорится, бабушка надо и сказала.
Мэтью Рожанский, в теории возможно улучшение американо-российских отношений? Или все-таки захват Крыма, поддержка Москвы сепаратистов, скажем так, агрессивное поведение Кремля несовместимо с хорошими отношениями с Соединенными Штатами?
Пока позиция Москвы будет совсем исключить развитие Украины, любое направление, что она хочет, что население, народ Украины сам хочет, будет очень серьезное, очень глубокое разногласие с Западом вообще, конечно, в том числе Вашингтон и в том числе даже президент Трамп.
Вы ожидаете, что в случае прихода Трампа сразу наступит отмена санкций?
Нет, совсем нет.
Почему?
Есть ли желание? Я не уверен. Трамп никогда не обещал, что санкции исчезаются, как только он станет президентом. Он только обещал, что он хочет переговорить с Путиным, и что он хочет, если можно, то есть будет желательно он более или менее сказал, сотрудничает с Россией, особенно против ИГИЛа. То есть он никогда не обещал, что не будет никакого американского давления против России или что он будет ослаблять позицию НАТО противоположности с Россией. Я думаю, что здесь русские много переоценивают свои ожидания от Трампа.
Владимир Конторович, вы согласны с тезисом о том, что улучшение отношений России с Америкой – это дело самой России, что Вашингтону, по большому счету, не важно, как говорит мне Мэтью Рожанский, что делает Путин в Сирии или даже на Украине?
Я думаю, что для Трампа это очень низкий приоритет. Основные его проблемы внутренние, на мировой арене есть вещи поважнее. Я не вижу, почему бы он стремился это делать.
Вы покупаете, как говорят американцы, вот эту идею, что американо-российские отношения не могут быть хорошими, потому что это не в интересах Путина, ему нужен американский враг?
Что-то в этом есть. Путин боится цветных революций, это его главный кошмар. Цветные революции всегда, конечно же, разжигаются извне, но извне это известно откуда. Поэтому что-то в этом взгляде есть. Я не стал бы говорить невозможно, все возможно. Но тенденция в эту сторону.
Возможны хорошие американо-российские отношения вот в этой ситуации? Или невозможны? Вот Путин сегодня говорит, не российская вина, что плохие отношения. Российская вина или нет?
Ну, Крым и Донбасс. Ну, о чем говорить? Честно говоря, отношения еще лучше, чем они должны были бы быть по поводу Крыма и Донбасса. Неприкрытая наглая агрессия в центре Европы. Это серьезное дело. Так что Россия должна, конечно, модифицировать в первую очередь свое поведение. Грузию вообще закрыли глаза и простили. Там граница в Южной Осетии сдвигается немножко на юг непрерывно. И прочее безобразие. Меняется статус Абхазии. На это закрыли глаза. На Крым и Донбасс прореагировали слабее, чем можно было бы ожидать. И самолет прореагировали слабее, чем можно было бы ожидать. Не надо испытывать терпение. А, конечно, Западу хотелось бы замириться, забыть, начать торговать. Куча внутренних проблем. Одолевают внутренние проблемы.
Мэтью Рожанский, вот вам цитата из Путина. «Не вина России, что у нас плохие отношения с Соединенными Штатами». Что бы вы ответили на такое заявление Путина?
На обеих сторонах достаточно вины. Но дело в том, что если Путин сам, как он говорил, если я не ошибаюсь, на Валдае, он сказал, что, ну, фактически сказал, что хватит с нашими инициативами. То есть мы больше не будем предполагать американцам, мы ждем от них какие-то новые инициативы. Если Россия настаивает на такую позицию, они будут разочарованы. Потому что с американской стороны интерес к России меньше, чем интерес на российской стороне к Америке. Поэтому они будут очень долго ждать, если они не готовы подходить. А здесь я не говорю склоняться перед Америкой, просто подходить к нам с новыми какими-то прагматичными инициативами. В связи с Сирией, с Украиной и с другими проблемами, особенно ядерные, которые они сами, кстати, ухудшили. Намеренно. А мы это тоже делали. Мы, к сожалению, на пути конфликта сейчас.
Для Джеффри Манкова будущее американо-российских отношений выглядит загадкой по множеству причин.
Как развиваться отношения, пока не ясно, потому что единственный, я могу сказать, про Трампа, это то, что он непредсказуемый человек. У него, конечно, свои взгляды, свои точки зрения, в том числе и к России, но как они будут составлены в конкретных подходах к политике, пока не ясно. Мы не знаем, кто будут его советниками, как он будет реагировать на провокации, какие у него будут даже приоритеты по отношению с Россией. Поэтому мне кажется, что это вопрос очень яркий.
Джеффри, ну а возможно хорошие отношения США с Россией, даже при желании нового американского президента, если, как считают многие специалисты, Путину требуется внешний враг во внутриполитических целях, и США прекрасно подходят в качестве такого врага?
Мне кажется, что в это же время у Путина и у кремлевского элита необходимость видеть в Америке в образе врага. Ну, это из-за того, что Америка так и есть, но из-за того, что Америка играет особую роль в первую очередь в европейской безопасности. И что Америка не позволяет России делать то, что Путин и его советники, поддержанники хотят делать в Украине и в Европе вообще. Но с президентом Трампом это, конечно, может измениться, потому что я не 100% уверен, что трамповская Америка реагирует так, как до сих пор реагировала Америка с распада Советского Союза, можно
сказать. То есть вы считаете, что трамповская Америка, что президент Трамп может отказаться от поддержки, допустим, Украины?
Да. Ну, в принципе, возможность хороших отношений есть. Но вопрос для меня – это на какой цене? От чего Америка должна отступать, чтобы обеспечить хорошие отношения с Россией? И готов ли Трамп отступать от до сих пор существующих принципов американской дипломатии, чтобы обеспечить хорошие отношения с Россией?
Эрик Ширяев, возможны хорошие американо-российские отношения или нет?
Да, возможны. С точки зрения политологии, нас сможет, к сожалению, объединить Россию и Америку только общий кризис, в котором мы задействованы и оба являемся жертвами или потерпевшей стороной. Вот такой кризис случится, мы сможем быть вместе и достаточно долго. Но пока в ближайшее время, в ближайший год, такого сближения, скорее всего, не произойдет. Хочу быть неправ, но, скорее всего, так вот реальность и поворачивается к нам.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Непонятый Москвой и Вашингтоном Трамп. Почему победа Трампа на президентских выборах стала шоком для половины населения страны? Может ли Дональд Трамп пройти по пути Рональда Рейгана? Протянет ли Трамп руку Путину?» В передаче участвовали экономист Владимир Конторович, политологи Матью Рожанский, Джеффри Манков и Эрик Ширяев. Программу «Сегодня в Америке» из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин. We'll be right back.